მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». И у нас сегодня эфир в духе Пруста. У Пруста была «В поисках утраченного времени», знаменитая его книга, собственно, один из столпов модернизма. У нас сегодня будет «В поисках утраченного сыра». Исполняется в августе 2 года, как Россия ввела продуктовое эмбарго против продукции стран Евросоюза и стран Запада, которые также ввели санкции в отношении России. И, в общем-то, вся эта тяжба о пармезане, вся эта история началась и продолжается уже 2 года как. Так что время подводить итоги, насколько удалось импортозамещение, какое место сыр занимает на российских прилавках, какое место он занимает вообще в российской культуре, в российской истории. И вот хотелось бы поговорить, с одной стороны, с представителем, так скажем, ритейла, с представителем потребителей. К нам присоединиться вот сейчас должна подойти Евгения Данилова, управляющая сетью магазинов «Сырный сомелье». И также со стороны производителя сыров у нас Павел Грудинин в гостях, директор совхоза имени Ленина, знаменитого, я думаю, все из вас, кто был в Москве и летал из аэропорта Домодедово, проезжают. Вот это он сразу за границей Москвы, совхоз имени Ленина. И вот, собственно, понять, что происходит у нас в России сейчас на ниве сыроварения. Павел, ну вам вопрос первый. Вообще санкции, вот эти 2 года санкций, как вы оцениваете итоги? Импортозамещение удалось российское?
Ну, вообще понятие импортозамещения – это достаточно спорное понятие. Нет такого понятия импортозамещения. Есть понятие конкурентоспособная продукция, которую вы производите, или неконкурентоспособная. Тем более, что санкции, по большому счету, ни на что не повлияли. Сейчас объясню, почему. Вы же слышали, через год после введения санкций, то есть год назад, министр сельского хозяйства Российской Федерации Ткачев сказал, что, знаете, у нас очень много едет через Белоруссию, давайте-ка уничтожать продовольствие. А недавно совершенно Россельхознадзор объявил о том, что 7,5 тысяч тонн продовольствия было уничтожено. Представляете, сколько было не уничтожено, учитывая нашу коррупцию?
Возьмите, вот сейчас последние новости, я думаю, все слышали, вот это вот была контрабандистская дорога там от вот границы с Смоленской
области. Да, контрабандисты.
Прекрасная дорога с разъездами, да.
Так вот, на самом деле, все, что хотели поставить сюда, все поставили. Другое дело, что у нас после повышения курса доллара или падения курса рубля, импорт стал возить сюда не очень выгодно. И, естественно, вот этот ручеек, я именно не ручеек, а река, которая была импортом, значит, она пересохла, хотя не совсем и пересохла. Если вы поедете, например, на Фудсити, такой есть рынок оптовый, то обнаружите там греческую, например, землянику со штампом Буркина Фасо, привезенную через Беларусь. Или, например, через Азербайджан, приехавшие турецкие помидоры, значит, или через Сербию яблоки из Польши. Поэтому ничего такого не произошло. Но другое дело, что после того, как курс изменился, наша продукция стала конкурентоспособной. И, естественно, на нее возник спрос. Хотя быстро нарастить продовольствие мы не смогли по одной простой причине. Для того, чтобы произошло так называемое импортозамещение, нужно сделать 2 вещи. Первое – ограничить рынок, а второе – дать инвестиции в сельское хозяйство. А вы понимаете, после процентной ставки, которую поднял Центробанк, инвестиции в сельское хозяйство остановились. Это видно и по данным Росстата. Поэтому никто ничего не инвестирует, соответственно, увеличение производства может быть только за счет Господа Бога, когда у него погода хорошая, как вот случилось в прошлом году с картошкой. Раз, и мы произвели много картофеля. Не потому, что больше посадили, а потому, что погода удалась. Вот и все. Поэтому, на самом деле, об импортозамещении говорить еще рано, но вот про сыр, я думаю, можно поговорить, потому что все бросились делать сыры. Технологий у нас, к сожалению, нет, или они западные. Требования у нас, к сожалению, с Роспотребнадзором остались старыми еще, советскими. Например, для того, чтобы сварить определенные виды сыров, нужно обязательно медную посуду. А вы знаете, что у нас в медной посуде по закону запрещено варить сыры. И поэтому мы сами себя...
Что она не, как бы, не оцинкованная, не гигиеническая считается?
Но могу вам сказать точно, что на самом деле, если в Италии можно, почему у нас нельзя? Вот. И мы своими так называемыми препонами, административными барьерами делаем все, чтобы импортозамещение не состоялось.
Евгения к нам присоединяется. Евгения Данилова, управляющая сетью магазинов «Сырный сомелье». Ну вот мы начали с импортозамещения. Но вот я как потребитель, проходя мимо сырного прилавка, так сказать, у меня какие-то такие очень нехорошие возникают чувства и ассоциации, особенно когда видишь российскую продукцию с какими-то псевдоназваниями, там «Грюнталер», «Грюнландер», «Бергландер». Ясно, что все это произведено непонятно где, из непонятно каких веществ с использованием пальмового масла. Почему так тяжело это все удается с сырами?
Смотрите, ситуация с сырами на самом деле сейчас меняется, да, но действительно остается достаточно сложной. Опять же, основная проблема в том, что в большинстве своем производитель хочет заработать быстро и много денег. Собственно, для этой цели, да, он использует всевозможные какие-то присадки, добавки, вот как раз типа растительных, да, каких-то жиров нехороших.
Пальмовое масло.
Пальмовое масло, ну, это расплывчатый термин. На самом деле он есть очень хороший, он есть, ну, в смысле, вернее, масло, да, есть очень хорошее.
Заменители животных жиров.
Высокого качества. А есть практически техническое, которое вот совершенно нельзя употреблять. Оно, собственно, попадает, к сожалению, на наши столы из наших замечательных супермаркетов. А хорошее масло, оно дорогое, поэтому его никто не использует, а как раз используют то самое дешевое техническое. А вот оно, да, оно крайне вредное. Да, сейчас очень красиво пишут, действительно, да, как вы правильно заметили, заменитель молочного жира. Очень не любит производитель писать слово пальмовое, рафинированное, там, либо какое-то еще кокосовое масло, потому что, да, люди сразу пугаются. Но при этом его достаточно много и везде, в принципе. Мы, например, для своих вот магазинов, да, для своих лавок, такие сыры, конечно, не берем. Мы берем исключительно фермерскую продукцию, частную, где мы можем отследить каждую партию, практически каждую голову сыра.
А насколько фермерская получается? Вот нам сейчас говорит Павел, что вот есть всякие технологии, которые там с наши российские старые санитарные стандарты. Насколько вот это мелкое сыроварение, крафтовые сыры, они могут заместить и заполнить вот этот рынок?
Ну, говорите, вот о полном замещении пока очень-очень рано. А сейчас...
Сергей, вы спросите, сколько стоит этот сыр?
Да, это действительно это очень важный вопрос на самом
Потому
деле.
Потому что главная проблема – это обнищание населения и то, что они не могут себе позволить сыр и даже масло, обыкновенное масло. Потому что если посчитать, сколько нужно литров молока на сыр, а это минимум 10 литров на килограмм, плюс к этому технологии, плюс к этому все остальное, вы не получите сыр ниже 500 рублей.
Ниже 500 рублей, да.
Но Елена сейчас скажет вам, что фермеры, поскольку это ручная работа, требуют совершенно другие деньги. Какие?
Совершенно другие деньги, да. Это порядка, скажем, 1500 рублей за килограмм.
А теперь спросите, какое количество наших граждан сможет купить сыр по 1500 рублей килограмм? Это еще в опте.
Нет, на самом деле это в рознице.
Розница,
да.
Тем
ну,
все равно.
Опять же, сыры можно найти от, скажем, 700-800 за килограмм в закупке, да, до, там, в принципе, 2-2,5 в закупке. Опять же, зависит от сыра, от выдержки, от каких-то...
Это уже швейцарские это сыры практически за эти деньги можно
купить. Тоже, это все, мы сейчас говорим о России. А Швейцария – это отдельная история.
Мы же говорим об
импортозамещении. Это именно Россия, да. Безусловно, я думаю, что, наверное, цена обусловлена не только именно затратами, а по причине низкой конкуренции. Российский производитель, он чувствует слабину, ему не с кем соперничать особо. Он понимает, что у него классный продукт, идеальное качество. Почему бы не сделать на этом немножко
денег? Его мало.
Его, безусловно.
А почему его мало? Задайте вопрос. А потому что у нас мало молока, которое необходимо для производства сыра. Молоко, которое мы производим, большей частью, не отвечает стандартам сыроварения.
Второе. А какое молоко нужно? Особое по жирности?
Знаете,
или что?
Корова ест, конечно, все. Но если вы будете кормить, например, силосом, то, например, для пармезана это молоко не подойдет. Потому что там есть определенные требования. То есть вообще человек ест то, что он ест, и корова тоже самое. И поэтому, наверное, система кормления тоже быть определенной. И небезызвестный всем сыровар Олег Сирота мне рассказывал, что он объехал всю Московскую область, а сыра для пармезана найти не смог.
Молока для пармезана
найти не смог. Вторая вещь, у нас нет культуры сыроварения.
Это очень большая проблема.
Я вам сейчас расскажу, почему. Ну, по крайней мере, есть такая гипотеза. Считается, что сыр – это долгоиграющий бизнес.
Вот это да, это одна из вещей, которую я очень хотел обсудить. Вообще,
да.
Культура сыроварения в России как таковой.
А у нас никто на долгую вообще еще при царе не делал ничего.
Как-то писал об этом, русский продукт – это творог.
Да. Вот.
И с вечера поставил, с утра съел.
Мягкие сыры быстро можем делать. А вот это, к сожалению, долго. И это нужно полгода работать, и это нужно из поколения в поколение передавать. Какие крепостные из поколения в поколение что передавали? Ну, это тем более, когда это, скажем так, было дальше, скажем так. Поэтому, скорее всего, у нас пока нет, и мы не наработали. У нас был российский, то есть советский принцип, российский, костромской.
Конечно.
Это были сыры такие рядовые, но одновременно качественные, скажем так.
Безусловно.
А теперь второй вопрос. Что рождает предложение, спрос? Если у вас есть спрос на дешевый продукт под названием сыр, то бизнесмены, о которых вы сейчас говорили, они его обеспечивают. Другое дело, что если вам говорят, что нужен сыр по 200 рублей килограмм, то вы никогда его из молока не получите. Поэтому им приходится
заменять, чтобы заменить. Однозначно.
Я вот один раз сказал, что, слушайте, если бы сейчас ввести обратно ГОСТы, которые были при Советском Союзе, то полки бы опустили еще хуже, чем при Советском Союзе.
Почему? Ну, сейчас, да, последнее по Роспотребнадзору до 80% сыра, 78%, я вот перед эфиром смотрел, это фальсификат.
Потому что реально нет молока.
45%.
Вот его реально не существует, молока, для того, чтобы сейчас производить натуральное масло и натуральный сыр. Потому что если мы сейчас этим займемся, молока будет действительно вообще не хватать.
А что вот молоко? Должны корову люцерну есть, должны быть просто они быть свободного выпаса, должны быть альпийские луга.
Для каждого есть свое предназначение. Коровы тоже разные бывают, с разным, скажем, содержанием жира производят молоко, а разные породы по-разному отдают молоко. Поэтому тут вопрос в другом. У вас какой сейчас спрос на что? Я был в Англии, например, на одной ферме, которая взяла и полностью поменяла стадо. Потому что ферма говорит, слушай, у меня поступил заказ на молоко 6% и более жирности и на определенную соматику бакосемененности. Я всех коров продал и купил других, и теперь вот поставщику даю именно то молоко, которое он хочет. А у нас какой заказ? Произведите молока. Ну, только несколько фирм, я не буду их называть, мы сейчас работаем с этими фирмами, там, ну, крупные производители. Ну, вообще, хотя, в принципе, можно, Данон и Эрман, мы работаем с ними. У них жесткие требования по качеству. И мы их выполняем. Но для этого нужно, во-первых, модернизировать производство. А у нас 60% молока производится на фермах, которые построены еще при Советском Союзе. Вот. Мы вынуждены были поставить новое оборудование. Сейчас вообще роботов купили в Голландии, чтобы они качественное молоко давали. Потом это, конечно, система кормления и вообще система генетики. У нас, к сожалению, нет даже своего семени для быков.
Ну да, то есть семенной фонд.
Конечно. У нас коровы, ну, мы вот, в отличие от других, не покупали импортный скот. И на своем скоте сейчас делаем очень хорошие результаты. Но, в принципе, это государственная программа. А где эти ученые, которые должны, скажем, улучшать новые породы, давать этих коров? Их пока у нас нет.
Но здесь, да, Павел поднимает действительно очень большую проблему, что сыр – это не просто один из продуктов, это огромная традиция, которая в Европе там, с 12-го, с 14 века стояла на городских каких-то вольностях, на долговременном чувстве собственности, на возможности заложиться на большие сроки производства, созревания сыра. Ведь хороший там до 5 лет созревает, да, сыр, там старая Гауда, например, и так далее. И в этом отношении сыр – это невероятно тонкий такой политический и социальный маркер. И вот, Евгений, хочу спросить, а хорошо, ну вот действительно вопрос потребителя, кто будет покупать эти сыры? Но ведь и раньше, в общем-то, сыр был таким как бы продуктом среднего класса, вот этого продукта наших тучных 90-х и начала нулевых, даже не 90-х, а нулевых.
Ну, во-первых, сыр всегда был популярным продуктом среди разного, да, сословия, скажем так. Если у человека нету, скажем, каких-то средств, которые позволяют покупать элитный дорогой сыр, да, человек покупает то, на что ему хватает. Как, наверное, в любом деле, да, вот у каждого своя ниша. То есть кто-то покупает срок дружбы за 10 рублей, кто-то покупает там грейер по 3500. Это дело выбора. Сыр, как культура, в России действительно, ну, очень-очень слабо вот принят, слабо развит. Для других стран сыр всегда был не просто культурой, он был частью провианта, да, когда, то есть основная задача сыра всегда была, то что сохранить молоко.
То есть, излишки молока.
Излишки
сыр
молока.
Берется от излишков, да,
за
что, наверное, интересно. А у нас в российской истории излишков-то особо не было.
Ну, неправда. У нас были излишки, мы когда-то в Московской области производили больше 50 миллионов, в Российской Федерации больше 50 миллионов тонн молока. Сейчас мы производим, по официальным данным, 31-32, на самом деле это вранье, потому что товарность молока порядка 50-60%. Ну, для примера скажу, что в США товарность молока 95%. Что такое товарность молока? Это что все молоко, которое производится, практически перерабатывается. А у нас где-то производится, допустим, 100%, перерабатывается только, ну, 50-60. А остальные 40, оказывается, куда-то пропадают. Ну, наверное, выпивают там же, где и произвели. Второй вопрос. Мы говорили о том, что у нас не было никогда такого сыроварения, чтобы сыр лежал несколько лет. Потому что вы в Советском Союзе не нашли бы долгоиграющий сыр. У нас сыр, как правило, произвели и продали.
Советский, российский, костромской,
это все были бренды, но, еще раз говорю, они не вылеживались по полгода, по два года. Но другое дело, что была задача, и вы помните, да, бутерброды были с колбасой и с сыром. И сыр был и массовым продуктом с точки зрения, ну, кто мог его достать и получить. Вот. Но никогда не было, у нас было очень много мягких сыров. И они и сейчас есть. И вы, вот если вы сказали, что совхоз не производит сыр, нет, мы его не производим, мы только готовимся его производить, но на нашей территории находится предприятие, которое фасует сыры. Ну, такая перпак, если слышали.
Конечно.
Оно раньше привозило сыры из Голландии и из других стран и просто здесь фасовало. Ну, такой отечественный российский производитель, перефасовщик сыра. Потом они стали привозить сыры из Белоруссии и из Украины. И это, к сожалению, качество совершенно другое. Потом они попробовали фасовать российские сыры. И это вообще горе, по большому счету, потому что это уже не сыр, а это сырный продукт, который пока, да. Но в больших объемах традиции производства качественного сыра у нас его такого не было. И не было, вот, как вы говорите, по 5 лет, чтобы головка лежала. Я как-то ездил в Голландию, вот как раз роботов смотрел, которые доят коров. Приезжаю, фермер, 350 коров, порядка 10 тонн молока, там больше чуть-чуть. Значит, 250 коров, да. Значит, и он поставил у себя автоматическую сырную линию. И они, он сам, там их всего двое, ну, молоко перекачивает с фермы прям в этот небольшой сарай, в котором стоит это оборудование, и оно автоматически делает головки. Потом он все это опускает в соляную ванну на две недели, а потом, знаете, что он делает? Он продает это оптом тому, кто делает сыр уже.
Он будет уже выдерживать
а тот уже его. Выдерживает, значит, вносит какие-то определенные, там же определенные.
То есть он заготовки для
конечно,
сыра продает.
Конечно, просто заготовки. Значит, и ему это выгодно.
А я не ослышался, два человека работают на ферме,
да,
200-250 голов. И
10... И роботы. Вы должны понять, что такое роботы. И пододвигатели кормов механические, которые ездят. Вот мы сейчас купили эту технологию. На ферме уже нет людей.
К вопросу, да. Тут недавно я читал в Новой Зеландии, там женщина, по-моему, она в одиночку открыла ферму, и там у нее, ну, там какие-то фантастические цифры, вот, может быть, уточните, получится что-то около несколько тысяч голов скота, она в одиночку полностью роботизированной фермой заведует.
Знаете, у нас такая же ферма. Другое дело, что у нас все равно должен кто-то обязательно следить за кем-то. Значит, у нас после каждого скотника должен бригадир ходить, за бригадиром был главный там, инженер какой-то, еще что-то. И я, кстати, расскажу, история очень интересная. Мы приехали туда, вот в Голландию, с представителем, в том числе, Татарстана. Они уже купили роботов, ну и вот эти вот машины. Татария вообще хорошо развивается с точки зрения молока. И вот представитель, ну, директор одной татарской фирмы говорит, слушайте, вот эта вот штука, пододвигатель кормов и раздатчик кормов, там автоматические они, то есть их загружаешь, и он в течение ночи ездит и раздает корма по кормовым столам. Он говорит, знаете, сгорел. Мы голландцам претензии. Они говорят, не может быть. Стали смотреть видеокамеры, которые стояли ночью. Оказалось, что узбек катался на этом аппарате, который стоит несколько десятков тысяч евро. Ну, просто он так решил, что надо покататься. Вот человеческий фактор у нас очень сложная вещь. Но понять, для того, чтобы мы стали производить что-то хорошо и качественно, нужно, чтобы у людей были деньги купить это все. Потому что если производитель производит, а продать по себестоимости, ну, или чуть выше не может, то он разоряется.
Ну, вот сейчас продолжим этот разговор. Напомню, что у нас в гостях директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин и управляющий сетью магазинов «Сырный сомелье» Евгения Данилова. Говорим мы о российском сыре, о буднях импортозамещения, о двухлетии санкций. И вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И говорим мы сегодня о сыре, в поисках утраченного сыра, почти что прустовский эфир. В гостях у нас Павел Грудинин, директор совхоза имени Ленина, и Евгения Данилова, управляющая сетью магазинов «Сырный сомелье». Ну вот мы возвращаемся к тому вопросу, на котором задержались, на котором сделали паузу. Собственно, потребитель сыров, ну, так скажем, более качественных, ну, элитных, не люблю этого слова, ну, да, элитных, более качественных сыров, там, тот же самый пармезан, бри, камамбер, какие-то уже мягкие сыры, это, они вышли в массовый сегмент, в массовый рынок, или все-таки это были такие продвинутые городские слои?
Ну, употребление сыра, именно если говорить о ценовых категориях, дело даже не в том, к какому классу относится человек. Больше, наверное, имеет значение его сознание, его менталитет. Среди наших покупателей, вот я очень часто сталкиваюсь, есть люди совершенно со средним достатком, можно даже сказать, ниже среднего. Люди готовы купить небольшой кусок, но хорошего продукта. И знаю массу людей, которые с хорошим достатком совершенно не понимают, в чем разница, вот, когда можно купить полкило там, какого-то обычного сыра и, скажем, против там, 100 грамм нормального сыра. Дело в культуре, дело в сознании человека, дело, может быть, даже в отношении именно к сыру или в целом к себе, там, к своему питанию, к своему здоровью. То есть это очень частая практика. Иногда вот действительно кажется, что человеку все равно, что он ест.
Лена, потребление меняется, вы же понимаете. Если человек поехал за границу, а у нас 25 лет, мы начали ездить за границу. Если он все время ездит в Турцию, то он даже не понимает, что такое голубой сыр или сыр, как
в Дикарбе. Ну да, all inclusive там не будет.
Но если
там
он поехал, у него больше денег, он поехал в Италию и во Францию, его там угостили сырной тарелкой, и он попробовал, ему понравилось, то он, конечно, уже приходит сюда и спрашивает, а у вас есть вот этот сыр, который мне понравился? Если вы приедете куда-нибудь в Костромскую область, спросите, что такое буррата? Они даже моцареллу не знают. Что такое буррата, они вообще не знают. Но если они начнут ездить по миру, если у них появятся деньги, то они поймут, что такое буррата, и будут ходить ее искать. Почему? Потому что это вкусно. Это особенно с нашими томатами, азербайджанскими или бакинскими.
А вот, кстати, буррата. Я так посмотрел, по-моему, это один из наиболее легко замещаемых продуктов. Да. Ну, моцарелла.
Да.
Вот такие мягкие, рассольные, быстрые сыры, да?
Да.
Они, и как вот, Евгения, по вашему ощущению, качество российских мягких сыров?
Ну, из мягких сыров, из молодых сыров, это, наверное, сейчас легче всего действительно найти камамбир, моцарелла, буррата. Другое дело вопрос качества и вкуса. Да, рынок наводнен сейчас предложениями о вот совершенно потрясающих сырах, но когда ты начинаешь это пробовать, а еще лучше сдаешь потом в лабораторию, да, вот, допустим, наша компания «Сырный сомелье», мы тратим в месяц в среднем, ну, плюс-минус, ну, около 100 тысяч рублей на исследование. То есть, скажем, начиная дружбу с каким-то поставщиком, нам всегда приносят образцы на дегустацию, мы их пробуем, собираем фокус-группу, то есть наши покупатели совершенно свободно заходят, пробуют, оставляют свое мнение. Мы, безусловно, едем на производство, смотрим, как это все выглядит, потом все это еще сдается в лабораторию, все это хорошо. Проходит 3-4 месяца, и качество может резко снизиться.
Он же понимает.
Он расслабился.
Не расслабился.
Все, он зашел в сеть.
Он зашел в сеть, да. А ему надо произвести массовый продукт быстро, и он теряет качество.
Не-не-не, вот как раз на массовый продукт наш магазин в принципе не рассчитан.
Нет, я не имею в виду массовый продукт с вашей точки зрения. У него заказ от вас 5 килограмм, и он его сделал. Потом говорит, слушайте, хорошо пошел, надо 10. Он говорит, о, слушай, давай сделаем. Потом говорит, 20, а он не готов еще. А вторая вещь, это, знаете, можно я вам анекдот расскажу, когда сидят два лорда в палате, ну, даже не так, Новой Зеландии встречается с англичанином. Он говорит, слушай, вот не понимаю, говорят, что у нас газоны не такие, как у вас. У нас вроде бы нормальные тоже, климатические условия такие же. Тот говорит, ну, надо стричь газон. Он говорит, ну, мы же стрижем. Англичанин говорит, нет, 300 лет
надо стричь газон. 300 лет, да.
Вот тут вот тоже. Это из поколения в поколение передающие технологии. Это отсутствие вот этого, знаете, как у нас всегда есть, а давайте мы смекалку проявим, ой, вот здесь вот чуть-чуть добавим, а вот тут чуть-чуть уберем. И вот эта смекалка приводит к тому, что мы уходим от технологии. А если мы уходим от технологии, мы уже не получаем то, что нам нужно.
Безусловно.
Вот. И если вы сейчас возьмете, приедете там в любой магазин, ну, в ваш я не хожу, к сожалению.
Опрасно.
Но вот у вас Азбуке вкуса, вы попробуете эту буррату и скажете, все, больше не надо, спасибо. Там написано буррата, но это не буррата. Если вы придете в ресторан, хотя опять вернусь к импортозамещению, в любом уважающем себя ресторане в Москве итальянской кухни, вы попробуете буррату и поймете, что это не белорусская и не российская. Это привезенное какими-то путями, тем более, что решение суда о том, что вывозить нельзя, а продавать можно. Это факт. И они пользуются, ну да, теперь ценник стал таким, что это вообще не каждому доступно. Но найти качественный импортный сыр в России можно.
Конечно.
Импортные. А российские, Павел, вы встречали качественные российские сыры?
Да. Вот я сейчас перед своими подчиненными поставил задачу делать мягкие сыры.
И у нас то это... есть ту самую моцареллу вы будете делать, нет?
Нет. Это будет просто сыр, мягкий сыр. Ну, даже
типа...
я не знаю, как это называть, двухдневный сыр, когда он...
Крем-сыр.
Да, вот что-то такое. С добавлениями трав,
Mm-hmm. Вот эти вот, да.
У нас есть такой очень партнер, он даже не партнер, а просто парень, который заинтересовался этим. Съездил в Углич, это единственное место, где учат у нас сыроваров. Вот, узнал все технологии наши. Потом, по-моему, съездил за границу, узнал там технологии, поработал там в сырном производстве. А теперь приехал и делает великолепные сыры. Я своих вызвал, говорю, слушайте, у него вообще ничего нет. Ни оборудования, он прямо себя на кухне варит. Все. И желающих купить у него очень много. Вот я перед Новым годом пытался у него купить сыр. Он сказал, слушай, ну все, заказов столько, что я просто не могу. Я тебя обману и все. Хотя мы ему даем молоко. Вот, и вроде как от него зависит. И вот когда мы начнем развивать это производство, поддерживать его, но главное, когда у людей будут деньги, не в Москве, а вообще везде, тогда сыроварение пойдет вверх. Пока мы производим больше суррогатов, чем натуральных продуктов.
Однозначно, однозначно. Ну, говорить о хороших сырах можно только в масштабе фермерства. Как только производитель уходит в объем, он теряет качество. Мы с огромным количеством поставщиков за 2 года нашей работы, нашего сотрудничества с ними, мы расстались более чем, наверное, 20-30 поставщиками, только потому, что они нарастили объем и все, и лишились качества. Это даже не проблема дефицита сыропригодного молока, это проблема менталитета русского человека. Он увидел, что... То есть сначала в большинстве случаев это идеалисты, которые вот я буду делать идеальный сыр, честно, недорого, и вот просто вот потому, что я патриот. А как только он видит доход с этого, да, видит какие-то деньги, очень часто думает, ну, вот чуть-чуть вот ложечку там чего-то добавлю, в принципе, тут незаметно, все. То есть мы, например, практически каждый партия...
Как тот старый анекдот был, по-моему, не знаю, помните, производитель, да, это Ява, которая Ява и Ява Дукат. Говорит, а, так ты еще табак кладешь,
да, да,
там
да, тоже самое, с колбасой.
Да, да,
вы еще туда мясо кладете?
Да.
Ну, это, конечно, так.
Ну, в общем, да, в общем, проблема.
Нет, ну,
знаете,
тут есть другая вещь. Есть государственный контроль, он должен быть. И есть вот, Елена на чем говорила, о том, что здесь можно проверить технологию. Вот на всех стадиях у фермера. И ты приезжаешь и говоришь, ну-ка покажи, что у тебя получилось. А почему? Где ты технологию нарушил? Но, опять же, массовый сыр не должен быть дорогим, и поэтому он должен, грубо говоря, дотироваться. Ну, или через молоко. А ведь мы же знаем, что и в Евросоюзе, и в США дотации фермерам таковы, что вот в Евросоюзе не доходит до 50% себестоимости.
Да.
И в этом случае у тебя есть возможность, ну, грубо говоря, действовать как голландский фермер. Вторая вещь – это вот эта кооперация. Когда ты, вот этот фермер из Голландии, он производит небольшое количество, там, допустим, из 10 тонн молока, ну, допустим, не знаю, 800 килограмм сыра. И он потом все это сдает. А есть корпорат, ну, или кооператив, который все это собирает. И у него уже большие масштабы. Они дозревают. У него работа в долгую. И у него есть покупатель.
Да, у них плечо, у них кредит.
Голландский, вы еще не видели, наверное, ни одного туриста, который бы уехал из Голландии без головки сыра. Любого. Это не просто технологии, это уже, скажем так, традиции такие. И вот эти, я был в городе Гау. Ну, представляете, там один сыр. Там мера весов, то есть мерная палата, которая вешала сыр в 1100 каком-то году. Она до сих пор стоит, и там до сих пор стоят эти весы. И ты можешь купить любой сыр на выбор. Значит, ну, и это уже бизнес даже больше, чем сыр. Это вообще бизнес, я так скажу, у нас как передача называется?
Археология.
Вот. Можно бы там заниматься археологией по поводу сыра. А у нас будете копать, найдите хотя бы чан для сыра, что где варился. Никогда такого не было.
Согласна, согласна.
Сыр не был таким как бы народным продуктом, он всегда был некий какой-то дополнительный, да, это некая блажь элиты, потому что людям, вот скажем, символический продукт для России – это колбаса. Вот колбаса, да, она входит как бы в дискурс власти, она входит в народный фольклор. Колбасой закусывают водку.
Сметана.
Вот. Нет, ну я имею в виду такой как
бы архетипический продукт. Это творог, сметана, кефир. Вы попробуйте где-нибудь найти нормальный кефир. А у нас кефир – это вообще супер. Вот просто люди, которые приезжают сюда из-за границы и подсаживаются на этот наркотик,
да,
кефир, они потом не могут от него отойти.
Да, согласен.
И поэтому нет, есть сыры, там, типа сулгуни, ну, это южные там.
Ну, вот да, кстати, а вот южные, кавказские, все адыгейские сыры вы используете? Потому что, мне кажется, если брать какую-то вот такую коренную традицию проросшую, то она была только на окраинах империи, либо на Кавказе, либо вот чухонское масло и там, соответственно, прибалтийские сыры.
Ну, скажем, рассольные сыры, да, именно такие массовые довольно-таки, самые популярные, что ли, да, они на самом деле, скажем, немножко не наш сегмент. К нам приходят за чем-то более экзотическим, за чем-то более, как вот часто просят, удивите нас. Понятно, что сказать, вот удивите нас и дать лугуни, но тут человек, конечно, удивится, я не спорю, но я думаю, не в том смысле, в каком хотел. Да, это, безусловно, достойные сыры. Я действительно видела очень хорошего качества сыры. Вот, но, честно скажу, лично я их покупала на рынке за 2000 рублей за килограмм. То есть никак нельзя сказать,
кстати,
что это
доступный
сыр.
Кстати, если вы придете на рынок, вы начнете пробовать сыры, которые вам там дают, вы обалдеете. Такое качество.
Это именно фермерские, мягкие
сыры. Я не о твердых не говорю, а вот этих голубых вообще надо забыть у нас. А вот такие сыры, которые традиционно делались в народе, есть передающиеся поколение в поколение рецепты, они просто великолепны. И вы, я один раз сел, был голодный, я съел полкило этого сыра, просто в легкую с хлебом. Потом понял, что это удар по желанию похудеть, но уже было поздно. И поэтому просто необыкновенные есть вещи. Но твердые, голубые сыры, вот эти вот иностранные сыры, да, которые там... Можно приехать в Неаполь, купить, например, буффало, и это будет что-то необыкновенное. Но если вы купите это здесь, вы поймете, что это вот, ну, просто как «Жигули» и «Мерседес» последней модели.
Так что, может, России какие-то просто отдельные сыры нужно делать, такую более узкую номенклатуру?
России, в принципе, нужна культура. Культура потребления, культура вообще еды в целом, особенно относительно сыров. У нас, если вот говорить о каких-то голубых сырах, или мимолет, да, французский взять, который там с клещами на корочке, да, то есть это деликатесы, это, скажем, какие-то изыски, которые едят даже не все искушенные путешественники, да, которые видели, есть с чем сравнивать. Это вопрос вот выбора.
Ну, давай так, 20 лет назад, 25 лет назад, знаете, что называлось салатом в России?
Салат, ну, оливье.
Нет. Салатом называлось помидоры с огурцами, порезанные, залитые чем-то или маслом, или...
Покорошить.
А сейчас салатом называется зеленый лист, который дают вам... Как это появилось? Вообще-то началось все с Макдональдса, когда салаты начали ворвались в нашу жизнь. И сейчас люди среднего и младшего поколения прекрасно знают, что такое салат. Салат – это растение. И его культивируют уже в России и в огромных количествах производят. У нас есть вещи, которые никто не производит. Вот один раз угостил наших иностранных друзей квашеной капустой. Вот они были из Германии, пробовали квашеную капусту в Германии, а потом попробовали здесь. Вы не представляете, это наркотик для них был. Да, они, значит, да, стали говорить, слушайте, дайте еще. Причем такого никто не производит. Я вам говорю уже о кефире.
Огурцы,
да,
тоже самое.
Но если вы сейчас начнете заставлять людей есть трюфеля, которых мы никогда не ели и не понимаем в них ничего, ну, это будет смешно. И потом они очень дорого стоят. И поэтому вот нужно заниматься тем, что мы умеем. Есть традиционное питание. Русская кухня ничем не уступает нам и во многом превосходит западные кухни. Но мы как-то, знаете, как, ну, может быть, весь мир виноват, имеет ту же самую тенденцию. Вот не было никогда пиццы, например, в Америке, а потом итальянцы завезли, и они стали есть пиццу. Или, например, это японское проникновение везде с суши. Но растягай из зайчатины. Или там, допустим, вот то, о чем я говорил, наши пироги, наши там, ну, много есть.
Ну да, позиции, по
я
которым...
Я тут боюсь назвать борщи, но щи точно.
Но супы, да, супы. Нет, щи, да.
Да. Вы есть... приедете в Европу, вы нормального супа не найдете вообще. То есть, не, ну, крем-супы есть какие-то, но в некоторых местах вообще их есть нельзя, потому что это только томат, размешанный, чуть ли не томатная паста. И тебе говорят, а супа больше нет. Вот. И хочется чего-то там куриного, скажем, с лапшой.
Да, да. Щи, я согласен. У Владимира Сорокина есть целая пьеса «Щи». Там такой сюжет вокруг того, что в мире будущего, где уже запрещена готовка, запрещены повара, мясоедение, вот есть он, собрали люди, подпольные повара, собрали 40 рецептов русских щей. И сварили, и заморозили вот 40 замороженных кубов в отдельных холодильниках этих щей. Щи с грибами, щи там со снитками, бог знает, с чем щи. И вот вокруг этого весь сюжет есть. Да, я согласен, это разные совершенно вещи, но, так сказать, вернемся к нынешней теме, вернемся к импортозамещению. Как же быть, если сейчас, если положим санкции надолго? Тогда что? Может быть, вот эти вот более качественные сыры, о которых говорит Павел, голубые сыры, что там на Аргентину смотреть? Всякие, так сказать, уругвайские дорблю?
Ну, как раз Аргентина, Уругвай, вот та же Тунис, Марокко, есть достойные какие-то образцы, их немного, но они есть. Другое дело, что эти страны не могут объем обеспечить, который, ну, именно того качества, которое считается приемлемым, они не могут обеспечить объем. Тот же Тунис, он производит потрясающие сыры барбарина, да, это мягкий сыр в белой плесени из овечьего молока. Но мы их просто получаем в свой магазин раз в 2-3 месяца. Потому что их нет. Потому что спрос увеличился. И потому что их реально мало. Я помню, что было с сербскими сырами в первые дни после санкций. Они всегда были в прайс-листах наших поставщиков. Ну, они как бы были, просто были. И буквально через месяц после ввода санкций люди стали разбирать эти сыры настолько, что сербы, во-первых, задрали цены на них. Во-вторых, они буквально за 2 месяца съели все запасы, которые у людей там лет 10 уже лежат.
Что такое цена? Цена – это баланс между спросом и предложением.
Безусловно.
Если вы убираете конкурентов с рынка и остается один производитель, а спрос большой, то, естественно, он будет подниматься.
Однозначно.
И вот тут вопрос. Если мы будем производить много качественных сыров, ну, рядовых, я не говорю про вот эти вот суперсыры, то спрос на них сравняется с предложением, цена уравняется. Сейчас это время поставщика, когда он начинает либо качество уменьшать, либо цену задирать.
Безусловно.
Потому что их мало. Вот. Нам нужно просто увеличивать производство. А для этого нужна государственная политика в сфере сельского хозяйства.
Ну, тут, разумеется, да, поддержка очень, вещь важная, тут вопросов нет. Но предложение и спрос, они, ну, как бы величина взаимозависимая все-таки, да. Я думаю, что если люди... я понимаю, да, о чем вы говорите, что там экономика,
нет,
политика...
Нет, не взаимозависимая. Это... Понимаете, вот черный экран, например, так. Все хотят ее съесть, а ее мало. Поэтому цена на нее такая, что ее съесть все не могут.
Но...
И она на магазинах лежит, но купить вы ее не можете. То есть, если ее станет очень много... Ну, помните фильм «Белое солнце пустыни»? Тогда цена на нее упадет, вот и все. Но ее не будет много, потому что столько осетров не родится.
Ну да, с сыром это проще. То есть, ну да, это вопрос, конечно, предложения.
Да, ну как любой ресурс, да,
это
есть
как с вином,
восполняемый,
знаете,
есть.
Вот говорили, начали говорить про Южную Америку, про Уругвай, про Чили, например. Они когда-то, то есть никогда не были производителями качественных вин, а потом стали. Да, на это понадобилось время, на это понадобилось сажать виноградники, государственная программа. Но потом постепенно вина из Южной Америки стали захватывать рынок и конкурировать с французскими винами.
Вполне.
Здесь
ну,
то же самое.
Ну, как все, весь новый свет. Сначала Калифорния пришла, потом Австралия пришла, потом Южная Африка, а потом Южная Америка подтянулась вот как-то с таким шагом.
И в ценовом сегменте они выигрывают. И французы вынуждены снижать цену на свои вина.
Безусловно, если говорить вот, опять же, в контексте сыров, я думаю, что если потребитель пересмотрит свои какие-то взгляды, будет готов тратить большую сумму на хороший продукт, возрастет потребление.
Соответственно... Для этого нужно, чтобы у людей были доходы. Понимаете, как? Мы разогнали сначала доходы населения, сказали, вот хороший сыр есть, покупайте. И они стали ходить и покупать. А потом раз, их доходы уменьшились, а сыр вырос в цене, потому что, опять же, курс. Его не ввезешь дешевле себестоимости. Это российские крестьяне могут работать в убыток 1 год, 2 года, 3 года. Ну, их становится меньше, но они все работают. Потому что им делать, они не могут ничего другого делать, они делают. А импортер не будет работать, если нет маржи. И как только курс вылетел, значит, цена поднялась, и никуда от этого не денешься. А если она поднялась, значит, меньшее количество людей может купить.
Ну да, здесь мы сталкиваемся все с той же проблемой платежеспособного спроса и кризиса, который особенно по такой как бы низкомаржинальной, наверное, да, области, как сыроварение ударило.
Ну да, а еще сыр делается не из воздуха, а из молока. Для того, чтобы корова выросла, ей нужно 26 месяцев, чтобы она с теленка превратилась в корову. Плюс к этому это доходность этого бизнеса. Цена на молоко такая, учитывая то, что мы конкурируем с молочными продуктами, которые не лежали рядом с молоком никогда. Ну, я имею в виду из пальмового масла, из других заменителей. И возникает ситуация, что хочешь произвести сыр из сухого молока, из ЭЦМ, его не произведешь. Значит, его нужно молоко приготовить. А у нас в России идет падение производства молока. Ну, я считаю. А если приписки взять, так вообще катастрофа. И поэтому возникает ситуация на рынке, когда выходят вот эти вот сырные продукты.
Сырные продукты – это еще полбеды. Сейчас есть новая замечательная продукция, называется сыроподобный продукт.
Замечательная
продукт. А, еще хуже.
Да, замечательно это сарказм, да, потому что есть уже в интернете шутка, что сыроподобный продукт для человекоподобных существ. Потому что это ужасная дрянь, которая даже вот к какому-то сухому молоку вообще не относится никак, не то чтобы к обычному. Стоит она порядка, там, не знаю, 250 150-300 рублей в тех же
Ашанах. Это вот те самые горючие творожки, которые в свое время, да, корреспонденты Фонтанки.ру, которые
я там думаю, творожок, да, горел. В случае войны их можно на врага кидать, однозначно.
Они будут взрываться.
Да это, я думаю, бактериологическое оружие будет, да. Это
да.
Ужасная дрянь. Нет,
печальная тема на это,
да
сейчас
нет,
здесь сделаем.
Нормально.
Нет, по крайней мере, в этом сегменте. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Напомним, что у нас в гостях Павел Грудинин и Евгения Данилова. Соответственно, Павел – директор совхоза имени Ленина, и Евгения – управляющая сеть магазинов «Сырный сомелье». Говорим мы о сырах, сырных продуктах и сыроподобных, к своему ужасу, продуктах. Вернемся буквально через пару мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Археология». Говорим сегодня о сырах, о том, как они попадают в Россию. Вот еще раз напомню нашим слушателям замечательную совершенно историю последних дней. Да? Там в Смоленске был задержан партизан, что вез через границу пармезан. О том, как построили контрабандисты дорогу в Смоленске через границу, которую они отсыпали, заасфальтировали, сделали разъезды и прекрасную качественную дорогу, по которой возились санкционные продукты. В том числе и тот самый сыр. Так что контрабандистов накрыли, продукты уничтожили на границе. Вот сейчас, наверное, будут бомбить дорогу. Дорогу, наверное, надо разбомбить, как это в бомбардировке Воронежа. Будет, значит, бомбардировка дороги, чтобы по ней, естественно, контрафакт не ездил. Не контрафакт, а контрабандный товар. В общем, обсуждаем перспективы российского сыроварения и шире импортозамещения с директором совхоза имени Ленина Павлом Грудининым и управляющей сетью магазинов «Сырный сомелье» Евгенией Даниловой. Ну, смотрите, а вот все-таки я хочу сейчас шире в заключающей части нашей программы заключительной посмотреть на импортозамещение. Вот мы с этого начали говорить с Павлом. Если сейчас вдруг представьте такой сценарий, неожиданный разворот политики, потепление в отношениях с Евросоюзом, с Западом, снимаются российские контрсанкции, снимается российское эмбарго. Это что, крах для многих российских производителей сельскохозяйственных? Если хлынет сейчас продукция.
Должны понять, что санкции никогда и не работали. Ну, они, может, работают с августа по декабрь 2014 года.
Ну, то есть денег не будет это купить в любом случае?
Вот смотрите, что такое санкции? Это когда запрещают ввоз товара. Да? Но если вы поднимаете курс доллара до 100 рублей, то вы и так не везете ничего. Страны, которые не попали под эмбарго в 2014 году, такие как Южная Америка, Турция тогда не попала под... Они тоже снизили ввоз продовольствия в Россию. Просто все снизили бы продовольствие в России. А то, что могли все-таки ввести, я имею в виду Белоруссию, там, Казахстан, Азербайджан, Сербия, они все поступила сюда, эта продукция, но только по другой марке. У нас строгость законов всегда компенсируется возможностью их невыполнения. Я вам приводил примеры, что да. Это факт. Другое дело, что главной санкцией вот этот курс был. И поэтому, если нефть подорожает, а санкции отменят, может, что-то сюда ввезут по той же цене. Но если нефть не подорожает, даже если отменить санкции, ничего ввозиться в больших объемах сюда не будет по определению. Это нужно просто понимать. Второй вопрос – импортозамещение. Если вы хотите, чтобы мы больше производили молока, надо вложить деньги в молочную отрасль. Если хотите яблок, значит, яблок, плодовые.
А инвестиции шли последние два года?
Правильно. Вот. Вопрос правильный – не шли. Потому что, вот давайте так, мы все сидим на импортном оборудовании, так или иначе. У нас даже молочных аппаратов нет для дойки.
Для дойки.
И если курс вылетел вверх, то, соответственно, цена этого молочного аппарата стала долей выше. Ну, просто с этой точки зрения нужно тогда вдвое больше сделать государственную поддержку молочной отрасли. А его меньше. Мало того, даже то, что пообещали в бюджете, не дают. Из 4 миллиардов в прошлом году, обещанных на компенсацию затрат, связанных со строительством ферм, дали 100 миллионов. Пообещали в этом году произвести так называемые закупки интервенционные. Деньги выделили в размере 4 миллиардов, то есть 3,5 миллиардов. Деньги не дошли до, когда был сезон большого молока, это летом. Но деньги не пришли на вот эти вот, скажем, закупки. И сплошь и рядом, везде государство говорит одно, а делает совершенно другое. И поэтому, скорее всего, никто не будет вкладывать деньги, потому что хотелось бы совместно с государством. И главное еще другое. Если вы понижаете доходы населения, для чего производить качественную продукцию? Все равно у тебя выиграет конкурентную борьбу некачественная вот эта вот продукция, которая делается за копейки, а в 5 раз дешевле эта продукция по себестоимости, я имею в виду из пальмового масла, чем молочная натуральная продукция.
Ну да, здесь, собственно, и особенно это сегодня, на фоне сегодняшних новостей, когда вот этот вот тракторный марш на Москву кубанских фермеров, сейчас они все арестованы, и сейчас они в суде по делу организации несанкционированных митингов.
Я вам больше скажу, когда мы в управлении молочного союза обсуждали проблемы с ценой молока, я им как-то говорю, слушай, давайте, я тут рядом совсем, вы же знаете, прямо на границе с Московской областью, я говорю, давайте я возьму там тонн 5 молока в молоко, кого залью, выйду к Белому дому и полью всех хором. Не трогай, да не надо, ты на следующий день будешь в тюрьме. У нас не Брюссель.
То, что во Франции,
Когда в Брюсселе навозом поливает, да, значит, да, фермеры, и им за это ничего, потому что ну, это такая форма протеста. То у нас, вот они даже, они же ехали куда? Батюшки.
Это вообще сюжет, конечно, совершенно фантастический, но он настолько архетипичный. Вот да, эти вот мужики на тракторах.
Ходоки к Ленину дошли.
Да, да, режиссер.
А вот трактористы не дошли.
Луцака с Саморядовым нужно вот это вот снимать. И их, так сказать, принимают, арестовывают и сейчас судят.
И причем главное у нас, как это, был бы человек, а статья найдется, это теперь из нынешнего фольклора. Это не раньше когда-то было, это сейчас. Поэтому сейчас им найдут статью. И потом будут по одному или кучей.
Безусловно.
Преследовать.
Да.
Демократия, демократия, свое место знать нужно, да?
Хорошо сказали, да.
В одной стране живем.
Ну, в этом отношении, да, я думаю, что как бы ваша отрасль или ваши клиенты, они в любом случае находятся в таком как бы сегменте, те же самые потребители, да, этого сырного сомелье, это, собственно говоря, люди, которые в 2011 году выходили, в 2012 году протест, ну, те, кто покупает более дорогую продукцию. Или все-таки, вот я этот вопрос повторю, у вас более широкий такой социальный?
У нас значительно более широкий, да, социальный пласт, который, то есть это люди, которые, в принципе, готовы учиться. У нас, помимо, скажем, продажи сыров, основная наша, ну, как бы цель нашего проекта изначально, это привнести культуру потребления, культуры, даже просто обычной дегустации сыров.
Вас обвинят в насаждении западной культуры в Российской Федерации. Потому что культура поедания сыра, она чужда российскому народу.
Ведь это же, знаете, я спрашиваю, я
здесь... Тоже не исключено.
Абсолютно. Вспоминается ведь, которая сбывается сейчас. Два писателя у нас сбываются, это Пелевин и Сорокин. У Сорокина день опричника, и вот у него там, помните, может быть, там вот этот вот, он заходит в продуктовый ларек, и там всего по два. Царь-батюшка сказал, что всего было два. И вот там каждый повидло там яблочное и сливовое. Там, я не знаю, папирос и родина, и там, я не знаю, скорее друг. А сыр почему-то только один.
Честно, российский. Я их не читал, но я помню другое. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину.
Завтра родину, правда.
Вот, знаете, сегодня ты ешь сыр, а завтра...
Ну вот в этом отношении,
но,
да, сыр...
Если вы едете за границу и звоните оттуда своим, да, родственникам и друзьям, говорю, что тебе привезти? Он, как правило, говорит, сыру привези. Особенно если ты во Франции, в Голландии или там в других странах мира. Понимаете, народ привык к хорошей еде, и он тоскует. Она стала недоступной, ну, и физически, и экономически.
Безусловно.
И поэтому там она дешевле. К сожалению, это факт.
Ну да, и я помню еще, как в Финляндии на границе там были вот эти путинские распродажи, когда вот первые месяцы санкций, они там распродавали лучшие сыры по 1 евро, там стояли целые, так сказать, такие корзины с надписью «Спасибо Путину».
Знакомая, она в Питере живет, она пенсионерка. У нее небольшой доход, но каждую неделю она со своими подругами садится в, платит по 1000 рублей водителю микроавтобуса, который перевозит их за 200 километров в Финляндию. Они там закупаются,
да,
и возвращаются обратно. Это вам, конечно, не колбасные электрички, которые были в свое время в Советском Союзе, но это факт. Она едет за дешевой, качественной едой, потому что она уверена, что там ей не продадут какую-то...
Естественно, Иматра, Лапинранта, да, там все сплошь большие супермаркеты на русской торговле.
Ну, просто рядовой пенсионер, ну, может быть, чуть больше доход, чем остальных, потому что она хорошо работала, много, и поэтому у нее есть доход. Но они так многие делают теперь. Тоска по качественной еде, она существует.
Однозначно, да, она очень сильная.
Что нужно людям? Хлеба и зрелищ, помните, да, всегда. Вот хлеба хорошего, качественного, тоже хочется. Ну, а зрелище по телевизору покажет.
Ну, то, что по телевизору показывает, это, да, зрелище, то еще, согласна.
Да, но ведь сыр еще, вы знаете, помимо прочего, сыр – это же и очень сильная региональная идентичность. Деголь в свое время сказал, нельзя управлять страной, в которой существует 278 сортов сыра. Вот. И он ошибался в одном, что сортов сыра во Франции больше 400. И вот вы представляете, что...
Он сказал, что нельзя, тяжело.
Тяжело, да, тяжело. Понимаете, потом... Ну да, он-то управлял еще как. Мало кто в 20 веке. Никто, пожалуй. Но в любом случае он говорил, что сыр – это невероятное сильное чувство, вот это вот местничество хорошее, региональной идентичности. Ведь это то, зачем 100 миллионов человек едут во Францию, да, потому что это страна регионов, это страна региональных традиций, особенностей. А вот в России отсутствие вот этого, да, то, что один сыр российский, как в антиутопии Сорокина, это говорит о том, что нет вот этих вот таких вот отдельных региональных вещей. Зато
сортов водки у нас, знаете, сколько? Я думаю, что не одна сотня региональных сортов отдельно, самогонов различного типа. Понимаете, еще раз, есть традиции национальные. И мы с вами обсуждали, почему не было традиций твердых, долгоиграющих сыров в России. Но есть другие традиции. Если мне кто-то скажет, слушайте, ну у вас же нет нормального вина. Ну посмотрите на наш климат. У нас не виноградные лозы, нет, если даже она будет, она не вызреет. Но зато у нас какие квасы, например, какие узвары, да. Значит, это хорошо забытая вещь, но она же есть. Ну, компот каждый пил. Если посмотреть, как делали наши предки узвары, и как они, и насколько они качественные, это тоже. Вот. Поэтому не надо плакать о том, что мы получили, а потом можем потерять. Нужно развивать собственную, скажем так, собственную кухню, которая ничуть не хуже.
Говоря вот этих мелких региональных сортах, о крафтовых сырах, может быть, наверное, последний вопрос успеем обсудить с Евгением. Евгений, вот ваши поставщики мелкие, растет за последние 2 года качество?
Качество растет, растет линейка представляемых сыров.
А цены не падают? По-прежнему держат высокие?
Падение цен не наблюдается. Вот временами можно заметить некоторый рост. Он обуславливается, наверное, какой-то экономической ситуацией. Тот же бензин подорожал, да, соответственно, тут же сказалось это. Сейчас люди вот начали верить в санкции, и если раньше делали только молодые сыры, которые вот можно быстро сделать, быстро продать, то сейчас уже появляются люди, которые год назад, скажем, заложили сыры на долгий цикл. И это очень радует. Но многие по-прежнему очень боятся, что санкции отменят. Если вот реально смотреть на вещи, по крайней мере, вот из нашего опыта, да, я думаю, что многие боятся, что отменив санкции, люди потеряют все.
Сыровары, именно малые сыровары.
Безусловно, безусловно. Те, кто делают сыроподобный продукт, они, конечно, я думаю, отмен санкций вообще не боятся, им все равно. Все равно они против...
Выиграют конкуренцию любого сыра.
Любого сыра, абсолютно, да. Потому что... Вот,
за счет цены, за счет продажи.
За счет всего абсолютно.
Региона.
И потом наши люди в некоторых случаях вообще не верят, что сыр за 300 рублей, за 1000, он реально может отличаться. То есть все настолько напуганы словом «российский», что в принципе этого боятся. То есть многие производители не настроены на то, чтобы конкурировать с сырами, которые, возможно, появятся, да, в случае отмены санкций. Они просто даже в это не верят, что, скажем, тот же какой-то идеальный вот на данный момент российский, да, камамбер может соперничать с нормандским. Ну, как бы их рядом не поставишь. Другое дело, что если наши производители будут готовы поступиться ценой, скажем, на свои...
То они разорятся.
Они, возможно, разорятся, но они хотя бы выживут. Разорятся они, скажем так, не обанкротятся точно. Я думаю, что, да, может быть, они что-то и потеряют, но они возьмут хотя бы количеством.
Это рассуждение человека, который торгует.
Безусловно.
И когда вносился закон о торговле, тоже говорили, что, слушайте, торговцы разорятся, потому что дело перетаскивается на то поставщики. На самом деле ничего этого не произойдет. Но главная задача – произвести сейчас конкурентоспособную продукцию. Конкурентоспособная – значит, по качеству одинаковая, а по цене ниже. Вот и все. Пока у нас это не получается, потому что платоны, акцизы и все остальное делают нашу продукцию неконкурентоспособной.
Ну, это мнение Павла Грудинина, директора совхоза имени Ленина. Напомню, что он был у нас в гостях вместе с Евгенией Даниловой, управляющей сетью магазина «Сырный сомелье». Но тебя в заключение скажу, что вот эта вот тема, она за собой тянет огромный совершенно куст политических и социальных рассуждений, потому что сыр оказывается невероятно важный продуктовый социальный политический маркер, который говорит о политическом режиме, который говорит о состоянии общества, который говорит, собственно, о желании общества модернизироваться, открываться и употреблять этот продукт, который делает нашу жизнь, не побоюсь этого слова, более европейской. Так что сыр в данном отношении – это некий симптом, маркер свободы.
Спасибо, что были с нами в этом эфире. Павел Грудинин, Евгения Данилова, меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. Радио თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4. Да спасибо, Шереевцы. Лапаракопс, Радио Тависуплева.